Добрый день, дорогие, это Абу Дам с очередным выпуском подкаста «Америчка.US». Я уже думаю, что многие заметили, что я стал выпускать подкасты реже. Это не случайность, я ни в каком отпуске не нахожусь, я работаю с утра до ночи постоянно. Но дело в том, что я стал получать меньше фидбэка от слушателя. Я уже несколько раз говорил, что без фидбэка нет подкаста. Поэтому я, в общем-то, стал сворачивать деятельность не только подкастерскую на русском рынке, но и другую. В частности, я завершаю, ну, по крайней мере, на довольно долгий период свои тренинги на русском языке. По той же причине на русском рынке я не нашел особого, как сказать, особой полезности для бизнеса нашего. Ну, конечно, люди платят деньги за тренинг, но, в общем-то, это я, в общем-то, эти деньги могу заработать и в другом месте, и нового никакого бизнеса особого мне это не принесло. По этой же причине я перестал быть ведущим радиоподкаста, как он назывался, «Радио Бермудский треугольник». Та же самая причина. Тот подкаст превратился в справочное бюро. Люди просто задавали вопросы. То есть игра идет в одни ворота. Задают вопросы нам, мы отвечаем. Потом в лучшем случае нам говорят, что то, что вы говорите, для русского рынка не годится. Ну и слава богу, мы рассказывали, как у нас. В общем, опять же, справочным бюро мне не хочется становиться. Поэтому на сегодня, ну, то, что будет это реже, понятно. Я буду записывать «Америчка» подкасты, а насколько редко, ну, в общем-то, 3 подкаста в месяц – это будет максимум. Поэтому не обижайтесь, но, ну, в общем-то, диалог не получается пока, а монолог мне не интересен. Все же, пойдем по темам, пойдем по вопросам и сделаем хэппи-энд. Вопросики вот какие. Ну, собственно, даже не вопросики для начала. Я вот тут в последнем подкасте, у меня была некая переписка, где я спрашивал, неужели нет вот тех простых, хороших русских девушек, как когда-то была Бурлакова Фрося, если вы помните фильм «Приходите завтра». Вот, неужели нет, я уверен, что есть, конечно, хорошие, нормальные девушки, которые еще не заражены вот этим потребительством, которые не стараются, ну, как сказать, у которых есть нормальные человеческие чувства. И один человек мне ответил, может быть, там где-то на окраине Саратова и можно найти такую девушку. Ну, во-первых, я думаю, если это так, то, наверное, ребятам, которые живут на окраине Саратова, просто повезло. Но, с другой стороны, хочу сказать, что, по моему мнению, где я еще вижу правильных девушек, так это на телевизионной передаче «Дежурный по стране», в которой принимает участие Жванецкий. Сейчас я буду говорить не о Жванецком, а об аудитории. Я не знаю, как туда попадают люди, вот, но те люди, которые там, у них правильные глаза. Девушек там немного, я так понимаю, что не очень легко, наверное, попасть на эту передачу, нужны определенные связи, но те девушки, которые туда попадают, а у них правильные лица, у них правильные глаза, и я думаю, что это именно вот эти правильные девушки, которые все-таки остались в России, у которых есть некие ценности в жизни. Поэтому, если, ребята, кто из вас хочет найти правильную девушку, вы должны найти это место, где снимается передача «Дежурный по стране», подождать окончания съемок, а дальше уже и пользуйтесь своим умением, своими скиллзами по знакомству с девушками. Но девушки там наверняка правильные. По крайней мере, мне кажется, самый правильный из всех, кого я видел. Следующий вопрос. Вот какой. Вопрос был такой. В одном из подкастов вы рассказывали про традицию оставлять чаевые, и что вы часто их оставляете в виде кэш или карточки. Как оставить кэш, мне понятно, но как оставить чаевые карточкой? И как вообще происходит оплата карточкой в ресторане? Мне это очень интересно, так как живу я на Украине, и здесь карточкой Visa только гостиницу бронировал и через PayPal платил. Но осенью мы с женой собираемся в Канаду, она едет учиться в колледж, если визу дадут. А там схожие традиции с Америкой, и карточкой оплачивается очень много. Вопрос странный, я что-то думал, что вроде бы все и так это знают, но раз спрашивают, я все-таки отвечу. Карточками мы пользуемся постоянно, то есть большая часть вещей, подавляющее большинство всего, что я оплачиваю, это карточкой. Наличных денег у меня мало, в принципе. Ни дома, ни в кармане их практически нет. Незачем они. Карточки я выплачиваю сразу же, как приходит счет. Ну, если вы подумаете, то кредитная карточка – это бесплатный кредит, фактически на месяц. Целый месяц я ее пользуюсь, плачу везде, а лишь потом пришел счет, и я одним махом перевел деньги на эту карточку. Конечно, если есть дисциплина, если вы не будете попадать в эти ловушки, когда вы не вы набираете больше, чем можете выплатить, а потом не выплачиваете, а вам проценты накидывают и так далее. Но это проблема не карточек, это проблема ваша. Что касается оставления чаевых. Да, мы оставляем чаевые на карточку, то же самое. На карточку. Я про Канаду не знаю, какая там система с официантами, но, по-моему, такая же, как у нас действительно. Официанты в Америке – это, наверное, единственная профессия, где официально разрешено платить меньше, чем минимальная почасовая ставка. Минимальная почасовая ставка в Америке, по-моему, наверное, под $8, может быть, 7,75 в час. Я, конечно, не говорю, есть там бизнесы, которые не придерживаются никаких законов, которые неофициально нанимают людей, я понимаю, там свои законы джунглей. Но ресторанный бизнес разрешает официально иметь официантов, которые получают значительно меньше. Почему? Потому что исходится из того, что они получают чаевые. Чаевые действительно мы оставляем. Стандартные чаевые не меньше, чем 15%. Как оставляется на карточку? Точно так же. Когда в Америке вы приходите в ресторан, поели, вам принесли счет, и они прямо в счете вам напишут. Вот вам счет, то-то вы наели. На этот счет добавят налог, а потом вам оставят строчечку «чаевые» вот этой бумажечки, где вы должны будете написать. И вот вы должны добавить чаевые. Сколько добавить и к чему добавлять? Во-первых, вы должны понимать, что к налогам чаевые не добавляются, потому что тот налог, который был добавлен к счету вашему, это налог, который забирает государство, это не ресторанные деньги. Давайте приведем вот такой пример. Допустим, вы пошли в ресторан с любимой девушкой или еще с кем-нибудь и потратили денег, вам принесли счет, скажем, ну сколько? Ну, скажем, $110 счет. Вы наели на $110. Там будет написано, что, скажем, на $102 вы наели. Ну или там, скажем, на $101 вы наели, потому что вы заказали некие блюда из меню, а, скажем, еще было добавлено $8 или $7. Скажем, в Нью-Йорке это 8,65, а в Нью-Джерси это $7. Было добавлено как налог, tax. И общая сумма, допустим, $110. Теперь вы должны добавить, как я уже говорил, не меньше 15%. От чего? Не от общей суммы, от той суммы, которую вы наели, потому что чаевые на налог не добавляются. Итак, в моем примере вы наели там на $101, ну, допустим, и добавили 15%, то есть $15. То есть к общей сумме было 110, добавили 15, стало 125. 15% добавляется всегда, ну, не меньше этой суммы добавляется всегда. Если у вас был нормальный сервис. Не какой-то выдающийся, а нормальный, если официант сделал все в порядке. Если он сделал что-то совсем выдающееся и полезное для вас, можете добавить процентов. В некоторых ситуациях, особенно это когда приходит компания, скажем, более 6 человек, могут в меню прямо написать, что если компания более 6 человек, то мы добавляем 18% автоматом в счет. В любом случае вы должны обязательно посмотреть, а вдруг уже добавили. Как правило, этого не делают. Но иногда бывает написано, что вот вот столько-то цена еды, столько-то налог был взят, а вот gratuity, они называются иногда, признательность, в общем-то, клиента или иногда tips, может быть написано, что уже добавлены. Если не написано, значит, дайте сами. Просто вы вписываете туда эту цифру в карточке, расписываетесь и все. А как они уже сами снимут эти деньги и раздадут официантам, это уже проблема ресторана. Следующий вопрос, в котором, тут не вопрос, а целый такой комментарий, но на который я отвечу. Вот человек пишет, скачал выпуск, на котором остановился, номер 327. И там было про Ваенгу и про хор, про вот Елену Ваенгу, или как, я не знаю, как правильно ударение, и хор турецкого, наверное. Я удивился. Он пишет, уже не раз ловил себя на мысли, что у тебя, ну, очень странный подход к выбору и оценке музыки. Я думаю, музыка как конечный продукт – это все же искусство, нежели бизнес, и оценивать исполнителя как профессионально довольно специфично. Скорее, это оценка драйва от концерта или шоу, нежели самого драйва от музыки. Мне непонятно, почему при наличии невероятно огромного и прекрасного музыкального наследия Америки ты все же продолжаешь искать то, чего никогда не было и нет в России и СССР. Люди разные, вкусы разные, я это понимаю, и ты тоже. Но музыка, которая была тогда в СССР, совсем не такая. Она пропитана усталостью, недовольством и даже злобой. А музыка из современной России – это и не музыка вовсе, это нечто. И абсолютно не важно, в каком месте выступает исполнитель. Это всего лишь означает грамотный подход продюсера к шоу и наличие денег. Получается, этот профессионализм – это красивая обертка для унылой низкопробной музыки. В конечном итоге в голове все же остается музыка. Сам я горжусь своим музыкальным вкусом, он огромен, и я делюсь им с другими. Американский музыкальный ящик Пандоры для меня открыл таких исполнителей, как Бадди Холли, Джонни Кэш, Уайлон Дженнингс, Металлика, Майкл Джексон, Моторхед. Мне кажется, что ты сидишь на музыкальной бомбе и даже не подозреваешь об этом. Вот такой был длинный комментарий. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо человеку, который думает, что я сижу на музыкальной бомбе, об этом не подозреваю. Счет в Пандоре у меня давным-давно существует. Кроме того, такое количество музыки, которое я переслушал за свою жизнь, особенно в молодости, ну, не думая, что я не дослушал чего-то. И диджеем был, и передачи разные проводил по разным группам. Интересовался этим очень сильно. И очень много лет. Поэтому этот как раз эту претензию я не принимаю. Что еще мне не понравилось в этом тексте длинном? Мне не понравилась вот эта фраза, которую человек пишет. «Сам я горжусь своим музыкальным вкусом, он огромен, и я делюсь им с другими». Вот это одно предложение очень много говорит об этом человеке, конечно. Это говорит о том, что человек очень себя любит, очень считает, что он большой крупный перец, и, в общем, он балует других людей, он делится своим чудесным музыкальным вкусом с другими, щедро причем делится. Надеюсь, он не берет деньги с других людей за то, что он делится с ними музыкальным вкусом. Не верю я в такие вещи, как очень хороший музыкальный вкус. Считаю, что музыка имеет право на существование любая. Если сегодня она вас тронула, вот это мне нравится, вот это словечко, которым я не пользовался в молодости, но вот сейчас я его выучил, русское, и мне кажется, оно хорошее слово, правильное, точное. Это слово называется «торкнуло». Вот если тебя эта музыка не торкнула, значит, эта музыка тебе не годится. Она не хорошая и не плохая, но вот тебе она не подходит. А человек удивляется, как это я, в общем-то, могу слушать Елену Ваенгу и получать удовольствие, и хор турецкого. Я не вижу в этом ничего странного. Когда я иду на некий концерт, у меня были разные ситуации. Вот у меня были ситуации, приходишь на концерт, ну, отслушал концерт, видишь, как все сделано, качество, профессиональность. Здесь, в Америке, был на разных концертах. Все концерты отрабатывают профессиональные музыканты. Но иногда бывает, ну, не задело тебя, что-то не дернулось там не внутри, понимаете? Это не потому, что у меня плохой вкус. Просто мне конкретно в этот день этот музыкант не пошел. А вот, скажем, когда я был на Елене Ваенге, мне было приятно, мне было интересно. Я видел, что это живой человек. На хоре турецкого не был на концерте, но обязательно схожу и надеюсь, получу вот такое же какое-то живое ощущение. При этом это мне не мешает. Мне не мешает слушать Ваенгу и в это же время любить очень Pink Floyd или Queen или Beatles, к примеру. Не мешает. Очень многие любители группы Pink Floyd, которые, может быть, считают, что у них какой-то супер-дупер вкус в рок-музыке, при этом они шикарно идут в ресторан и отрываются там под мурку или такого же плана музыку. Плохо ли они делают? Конечно, нет. Просто им в этот момент хочется слушать мурку, а не Pink Floyd. Плохой ли у них вкус? Нет. В общем, я защищаю всех ребят, которые сидят в русском ресторане, слушают мурку, а на утро, может, пойдут и от Чайковского получат удовольствие. Поэтому не надо особо кичиться своим классным музыкальным вкусом. В общем, делитесь, конечно, с окружающими, но слушайте внимательно других людей. Если кому-то нравится Ваенга, а если там полстраны в России, к примеру, очень любят, как же его зовут у вас, который для женщин все поет? Стас Михайлов. Так чего? Вы хотите сказать, что он нехороший музыкант или это продюсер там что-то накрутил? Женщины плачут на его концертах и рыдают. Каждая женщина что-то там вспоминает из своей личной истории и жизни. Он, может, вам не нравится, Стас Михайлов, конечно, но обвинять его я бы не стал. Попробуйте сделать так, как он. Попробуйте добраться до души такого количества женщин, не до тела, а для души такого количества женщин, как он добирается. Ну вот так вот, кого-то трогает, ну трогает и хорошо. Поэтому, ребята, музыка или концерт – это не просто музыка, это пэкэдж. Я продолжаю гнуть свою линию, все в жизни пэкэдж. Это вот это место, это вот этот видеоряд, это вот этот звук, это вот эти воспоминания, это то, с кем ты пришел на концерт, это пэкэдж. И вот в этот полный набор может, конечно, сыграть интересную, может произвести интересный эффект. И никого, пожалуйста, не осуждайте, кто правильно, а кто неправильно что-то там делает на концертах. Следующие вещи. Фильм. Вот посмотрел недавно очень хороший фильм, могу его вам посоветовать. Фильм называется «Moonrise Kingdom». Он почему-то у нас пока идет малым экраном. Малым экраном – это в небольших совершенно кинотеатрах. Мне пришлось ехать полчаса, чтобы его посмотреть. Дети мне посоветовали. Очень классно, классно, классно сделан фильм. Очень хорошо сделан фильм. Я вам ссылочку на него оставлю, ну, английскую, по крайней мере. А вы уж постарайтесь его найти. Фильм новый, он только вышел, может, он еще и будет идти на большом экране. Но посмотрите этот фильм. Получите огромное удовольствие, огромное. Все в нем хорошо, просто все. Игра, смысл, содержание, режиссерская работа обалденная. В общем, мне, в общем-то, все понравилось. Чего бывает нечасто. Какие еще вещицы я хочу вам тут добавить к этому подкасту? Во-первых, я хочу задать вам вопрос каверзный. Вот если вы видите, если вы зайдете в шоу-ноты этого подкаста, вы увидите фотографию чего-то там. Мне очень интересно было бы, чтобы вы сказали, что это такое. Что это такое? Вот. Следующее, что я хотел бы вам предложить, обсудить или подумать. Я встречаю разных людей в жизни, и я часто встречаю такую фразу, что вот живем ради детей, кто-то говорил, эмигрировали ради детей, а потом идут разговоры. Причем чаще эти разговоры идут не в Америке, а я слышу в России такие разговоры. Вот надо что-то оставить детям. А что ты оставишь детям? Ну, в плане материальном, я так понимаю. Что ты оставишь детям? И вот эта фраза очень спорная. Еще раз говорю, я ее слышал почему-то больше от людей, которые живут в бывшем СНГ. Я здесь, я пытаюсь вспомнить, я не слышал такую фразу, что я оставлю детям или что ты оставишь детям материально. По моему большому убеждению, детям ничего материально оставлять не надо. Не то, что специально нужно делать, чтобы не оставить, а задача такая не должна быть, что вот я живу, коплю, откладываю, и вот когда меня не станет, вот моим деткам останется нечто. Считаю, что это неверно, подход неправильный. То есть детям нужно дать образование, мне кажется. Нужно дать правильное образование. Если вам повезло, и вы уже находитесь в правильной стране, то осталось только дать образование. Образование может быть дешевле, а образование может быть дороже. У меня такое глубокое убеждение, что оплата образования – это задача родителей. Вот, пожалуй, и все. Моя мама меня выучила в свое время в Советском Союзе. Тогда не надо было платить деньги за образование. Ну, в общем, я учился не дома, и они мне помогали какое-то время. Потом я уже смог сам. Но я никогда не забуду вот эти вот... Мама мне делала бидончики, в которых она отбивные заливала жиром. И через проводника поезда из Киева передавала в Ростов. И вот нам это была такая поддержка в плане еды. Там же купить же ничего было нельзя, вы же понимаете, в магазинах. Это был ее вклад. Да не только эта еда, одеть, а где достать то, а где достать все. Я очень признателен своим родителям, которые дали мне образование. И считаю, что моя задача и обязанность дать образование детям. Желательно дать образование детям в Америке, хоть это и дорого, но чтобы они закончили свои университеты, колледжи, без долгов. Долги – довольно крупная сумма. То есть, если я уже это сделаю, если мои дети получат специальность, и у них не будет долгов, я считаю, что я им дал не просто достаточно, а очень много. И ни в коем случае у меня не стоит задача оставить детям материальные какие-то вещи. Конечно, у нас же кое-что что-то есть. Если не дай Бог, ну, все мы ходим под Богом, знаете. Кто знает, кому сколько суждено, а вдруг нас не станет. Ну, то, что у нас есть, конечно, детям останется. Но задачи специально себе во всем отказывать, чтобы детям осталось больше, у меня нет. Считаю, что задача эта неверная. Считаю, что дети сами должны строить свою жизнь. А ваша задача – дать им профессию. Какую? Не знаю. Ту, которую они хотят, желательно. Желательно их не ломать. Желательно им дать возможность заниматься тем, что им интересно. А дальше уже, ну, что там они себя представляют, я не знаю. Сколько они уж смогут заработать, они заработают. Вот такая у меня... Такой у меня взгляд на тему оставлять нечто детям или не оставлять нечто детям. Ну и вот такая последняя, может быть, на сегодня вещица. Я прочел вот один мужичок, которого я знаю. Он оставил вот такой твит, одну фразу там одного другого человека. Ну, я вам даже скажу, кто это. В общем-то, это парень-программист, он работает в компании Oracle. Вот он, в частности, тоже летал в Киев, когда я летал в Киев. Его зовут Арун Гупта. Он такой грамотный парень, я его уважаю. Он, в частности, помимо того, что он программист, он еще и бегун. Он бегает всякие марафоны, очень много ездит по миру. И куда бы он ни летал, он всегда утречком, раненько, всегда находит время, чтобы сделать длинную-длинную пробежку. Ну и вот он там общается со своими бегунами, естественно, где-то там еще. И один из этих бегунов сказал такую фразу, которую он ретвитнул. Эта фраза мне понравилась. Я считаю, что эта фраза, во-первых, созвучна с тем, что я когда-то говорил, а во-вторых, она применима ко многим ситуациям, не только к бегу. А вот этот парень написал, я по-английски, потом по-русски. To do great things, you need to step out of your comfort zone and be vulnerable. Что это значит? Чтобы у тебя получились какие-то хорошие дела, тебе нужно выйти из своей комфортной зоны и стать уязвимым. Очень, мне кажется, такая правильная и умная фраза. Если вы помните, я когда-то записал в свое время подкаст, который называется «Загони себя в угол». Ну или что-то, может быть, он так не назывался, не помню, но об этом была речь. О том, что когда я хочу что-то сделать, я загоняю себя фактически в угол. Я объявляю какой-нибудь там тренинг или еще что-нибудь, что вот в это время я буду вот это знать или уметь. Это тяжело, назад дороги нет, и вот таким загонянием себя в угол я, в общем-то, в результате я все равно выхожу правильно из положения, и я добиваюсь того, что мне хотелось бы. Но, в принципе, эта фраза, которую этот человек сказал, она очень похожа на то, что я всегда понимал. Он говорит, что выйди из своей комфортной зоны и стань уязвимым. Когда ты будешь уязвимым, тогда на тебя, может быть, будут нападать, клевать и так далее. Ты выдержишь, выстоишь и пройдешь на какой-то, может быть, следующий уровень. Мне кажется, эта фраза ценная. To do great things, you need to step out of your comfort zone and be vulnerable. Как вы считаете, хотите ли вы выйти из своей комфортной зоны? Хотите ли вы себя подставить и стать уязвимыми? Может быть, не хотите? Не знаю. Не знаю. Ну вот, ребята, достаточно пока на сегодня. Будьте здоровы. С вами был Гудам. До скорых встреч в эфире на сайте america.us. Будьте здоровы, благополучны. Всего вам желаю хорошего. Не только вам, но и вашим деткам, которым вы либо оставите что-то материальное, либо не оставите. Но я думаю, главное, вы их любите, давайте им свою любовь, больше ничего им не надо. Можете вы им дать образование или не можете, не знаю, как уж получится, но не живите только для того, чтобы оставить им лишние 3 копейки, а из-за этого влачить какое-то жалкое существование. Будьте здоровы, будьте благополучны. С вами был Гудам.